Давайте мы обратимся к Богу в молитве. Отче, какой это славный день! Благодарны за все, что мы получили, и мы получаем это как само собой разумеющееся, Господи, и солнечный свет, и все остальные благословения. Отче, благодарны за солнечный свет от Твоего лица. Если бы не Ты, мы бы были в конец запутаны, и мы бы не знали, куда нам двигаться. Но благодаря Твоему откровению мы знаем, что ждет нас в будущем. Мы молим, чтобы Дух Твой был с нами, когда мы будем вновь открывать Библию, чтобы направлять наши мысли, открывать наши сердца. Благодарим за то, что Ты слышишь и отвечаешь на нашу молитву, потому что мы просим в драгоценное имя Иисуса. Аминь. В нашем сегодняшнем исследовании мы будем говорить о семи секретах воплощения. Но прежде, чем мы будем говорить о воплощении, я хотел бы еще одну мысль затронуть, которая очень важна не только для сегодняшней темы, но также и для последующих тем в нашем семинаре. Каким Иисус был до Своего воплощения? Вот какой вопрос. Хочу сказать вам с полной уверенностью, что прежде чем Иисус пришел в этот мир, Иисус был Богом в полном смысле этого слова. Он Бог по природе. Он не похож на Бога, и Он не стал Богом, Он является Богом. И я хотел бы прочитать несколько стихов в самом начале, которые указывают на божественную природу Иисуса Христа, на божественность Его. Евангелие от Иоанна, 1 глава и стих 1. Мы быстро прочитаем, потому что это не наша основная тема. Мы будем говорить не о божественной, но о человеческой природе Христа сегодня. Это очень хорошо известный стих, наверное, вы его знаете наизусть. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Не просто какой-нибудь Бог. Слово было Бог. Итак, давайте теперь мы откроем другой стих. Иисус обращается к иудеям, и Он говорит нечто, что их просто потрясло. Иоанна 8:58. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есть». И следующий стих сказано, что «тогда взяли камень, чтобы бросить на Него». Почему? Потому что они считали, что Он богохульствует. Он взял на Себя имя «Я есть». Это Бог, который явился Моисею в горящем кусте, всемогущий Бог. Давайте теперь откроем 17 главу Евангелия от Иоанна и стих 3. Этот стих очень ясно говорит о том, что Иисус существовал до Своего воплощения. Это Его заступническая молитва к Отцу в Гефсиманском саду. И Он говорит: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя, когда? Прежде бытия мира». Итак, Иисус существовал прежде бытия мира, да. Все через Него было сделано. Третий стих первой главы. Все через Него начало быть. Давайте теперь откроем Матфея 1:23. Мы быстро прочитываем эти стихи, я просто хочу, чтобы вы увидели, что Иисус, прежде чем Он воплотился в человеческое естество, был Богом. Матфея 1:23, это слова ангела: «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». То есть оно переводится как «С нами Бог». То есть одно из имен Иисуса — «С нами Бог» или «Бог с нами». Иоанна 10:30. Здесь Иисус говорит еще одно потрясающее заявление, которое потрясло иудеев. Иоанна 10:30, очень короткий стих. «Я и Отец одно». Иисус не говорит, что Он и Отец — это одна и та же личность. Он говорит, «Я и Отец одно», в том смысле едины, в смысле единства совершенного. Они едины, как муж и жена становятся едины. Два человека становятся едиными, в совершенном единстве. Таким образом, Иисус говорит, «Мы с Отцом едины». В нашей силе, в наших характеристиках, в характере. Филиппийцам 2 глава, и прочитаем с 5 по 7 стих. Филиппийцам 2 глава, с 5 по 7 стих. Здесь говорится, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, образом, это по-гречески «морфе», то есть по природе он был Богом, то есть по сути он был Богом, который был образом Божьим или той же природы, той же сущности, что и Бог, не почитал хищением быть равным Богу, или, то есть он не считал равенство с Богом чем-то недостойным, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Интересно, что слово «морфе» используется. На греческом языке это означает сущности, той же сущности или природы Божьей. Давайте также прочитаем Иоанна 1 главу и стих 51. Здесь говорится о лестнице, которую Яков видел в своем сне. Иоанна 1:51. «И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». В английском переводе «по Сыну Человеческому». И в книге «Бытие» говорится о том, что эта лестница касалась земли, а верх этой лестницы касался небес. То есть, то, что эта лестница касалась земли, это была иллюстрация человеческой природы Христа. А то, что она касалась неба, касалось его божественной природы. То есть, он объединил небо и землю, потому что он Бог с Богом и человек с людьми. И поэтому первое, что я хочу отметить, это согласно Новому Завету, Иисус является Богом в самом полном смысле этого слова. Но лестница показывает также, что Иисус является человеком также. Давайте прочитаем несколько стихов, которые указывают на то, что Иисус был также полностью человеком. Галатам 4:4. Галатам 4:4. Здесь говорится, «Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, рожденного от кого? Который родился от жены или от женщины, подчинился закону». Иисус родился от женщины, как и мы рождаемся от женщины, конечно же. Он родился от женщины. Галатам 3:16 сказано, что Иисус был семенем Авраама, а Авраам был человеком также. Галатам 3:16. Обетование было дано Аврааму и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. То есть Христос является семенем Авраама. Авраам был человеком, и поэтому Иисус, будучи его семенем, также был человеком. Откровение, 22 глава, стих 16. Очень интересный стих, который касается и божественной, и человеческой природы Иисуса Христа. Здесь говорится в книге Откровения 22:16. Иисус говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». И дальше обратите внимание, что он говорит, «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Обратите внимание, Иисус является отцом и сыном Давида. Очень интересно, как это можно быть и отцом, и сыном Давида? Потому что Иисус является корнем Давида, то есть, другими словами, Давид от него произошел, а он также потомок Давида. В каком смысле он корень Давида? В том смысле, что Иисус был Творцом, прежде чем стал человеком, но он также потомок Давида, потому что он стал человеком, и он был потомком по плоти Давида. Обратите внимание, Иоанна 1:14. Это еще один стих, который говорит о человеческой природе Христа. Иоанна 1:14 сказано, «И Слово стало чем? Плотью и обитало с нами». Это слово «обитало» можно было бы перевести, что Иисус раскинул шатер свой или палатку свою с людьми. И мы будем говорить сегодня также о служении Иисуса Христа в стане израильском, прежде чем мы перейдем ко двору. То есть Иисус вначале стал одним из нас. Итак, Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Обратите внимание, 1 Тимофея 3:16. Столь много стихов в Писании, которые говорят о человеческой природе Христа. 1 Тимофею 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». В чем Он явился? Во плоти. То есть Он Бог, но Он также принял на Себя человеческую природу. Луки 24:39. Некоторые люди считают, что Иисус был человеком только во время воплощения, а после Своего воскресения Он уже был лишен человеческой природы, и Он вознесся на небо. Но после воскресения мы видим, что Иисус оставался полностью человеком. Луки 24:39. Он говорит, «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Итак, были ли плоть и кость у Иисуса? Конечно же. Есть еще один интересный стих. Иоанна 10 глава, стих 24 и 28. Некоторые ученики не присутствовали, когда Иисус явился впервые. Это был один из учеников, имеется в виду Фома. Фома неверующий, помните? Иоанна 20 глава и стих 24 по 29. Фома теперь присутствует там. Это уже было после воскресения Иисуса Христа. Давайте прочитаем с 24 стиха. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам». Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус был настоящим человеком после воскресения? Конечно же. Давайте обратим внимание на послание к Евреям 2:14-15. Евреям 2:14-15. Здесь все так ясно написано. «А как дети причастны плоти и крови, дети — это мы, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, Иисус пришел на эту землю и принял на Себя плоть и кровь, согласно Библии? Конечно же, да. Он был человеком во всяком смысле этого слова, но Он также был Богом. Он является Бога-человеком. Он и Бог, и человек. Две природы в Нем. И не просите меня объяснить это тайна. Я не могу объяснить, как один человек может иметь две природы, природу Бога и природу человека. И я даже не знаю, сможет ли Бог нам в будущем это объяснить. Но пока что нам это не обязательно знать, но Библия говорит, что так оно и было. Давайте мы изучим теперь, почему Иисус должен был стать человеком, почему необходимо было Ему прийти и обитать с нами. В святилище был стан, двор, святое и святое святых. Большинство христиан начинают со двора, со смерти Христа. Но мы начнем с стана, потому что прежде чем Иисус умер, Он пришел, чтобы жить с нами. Он принял на Себя плоть и кровь нашу. Он пришел и жил с нами 30 лет, прежде чем Он умер, больше 30 лет. Поэтому Его жизнь тоже играет очень важную роль. Мы начнем с жизни Иисуса в стане. Почему Иисус должен был стать одним из нас? Почему Он должен был стать человеком? У меня есть, по крайней мере, 7 причин, которыми я хотел бы поделиться, почему абсолютно необходимо было бы, чтобы Иисус пришел во святилище, жил среди нас, взял нашу плоть, кость и кровь. Первая причина, чтобы Он мог открыть, какой Бог на самом деле. Видите, прежде чем произошло грехопадение, Адам и Ева общались с Богом лицом к лицу, но когда они согрешили, Бог скрыл Себя от них. Потому что если бы Он не скрыл Себя, то Адам и Ева были бы мгновенно уничтожены, потому что Бог не может существовать там, где грех. Исход, 33 глава. Здесь говорится о том, что никто не может увидеть лица Божьего и быть живым. Исход 33:20. Он сказал, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Также Второзаконие 4:23-24. Здесь говорится о том, что Бог является огнем, поедающим для греха. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Нам сказано также в этом стихе, и у меня нет в этом списке этого стиха, но можете себе записать 1 Тимофею 6:14-16. Там сказано, что Он пребывает в неприступном свете, и Его никто не видел и не может видеть, по крайней мере, в греховном состоянии. Поэтому была проблема у Бога, потому что Библия говорит, что Адам и Ева общались с Богом лицом к лицу, но когда человек согрешил, Богу пришлось скрыть себя, потому что его слава уничтожила бы грешников. Но Библия говорит, что для того, чтобы быть спасенными, нам нужно познать Иисуса Христа и познать Бога. Давайте прочитаем Иоанна 17:3. Иоанна 17:3. Здесь Иисус говорит, и Он сказал следующее, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя», то есть Он обращается к Отцу, «да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». То есть важно ли знать Бога для того, чтобы иметь жизнь вечную, иметь спасение? Абсолютно, конечно же, но тогда есть проблема. Как человек может знать Бога, если Богу пришлось скрыть себя от человека из-за грехопадения человека? Но факт заключается в том, что Бог частично решил эту проблему в Ветхом Завете, открывая себя в словах и в образах святилища. Он дал символы, Он обращался через пророков, Он давал видения, сны, Он говорил через Урим и Тумим, То есть он дал частичное, неполное откровение о себе. Но это не было личное явление его. Это были слова и символы о Боге. Так как Бог не мог открыть себя в своей божественной природе, Иисус Христос пришел на эту землю, и Он сокрыл Свою божественную славу в человеческой плоти, чтобы мы могли увидеть, какой Бог, и слава Божья не уничтожила нас. То есть, другими словами, Иисус стал человеком, чтобы сокрыть божественную славу, открыть нам Отца, и чтобы мы выжили в то же время. Вы можете спросить, а где же Библия об этом говорит? Евреям 1, с 1 по 2, то есть первые два стиха. Здесь сравнение приводится, как Бог открывался в Ветхом Завете, и как Он открылся с пришествием Иисуса Христа. Евреям 1 глава, первые два стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Через кого Он говорил? Через Сына, то есть в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. То есть в Ветхом Завете Он открывался через пророков. Но в это последнее время Он открыл Себя через кого? Через Сына Своего. Иоанна 1:14. Мы уже читали этот стих. Он говорит о человеческой природе Христа. И там говорится, «И Слово стало плотью, и обитало с нами». И что Он открыл? Сказано, «И мы видели...» Что мы видели? «Славу Его». То есть она была сокрыта в человеческой плоти, но она была открыта. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины». То есть нет никого во Вселенной, кто мог бы открыть Отца так, как Иисус, но Ему пришлось сокрыть Свою божественную славу, иначе Он уничтожил бы нас. Итак, Он сокрыл Свою славу, Он пришел открыть нам Отца. Обратите внимание, 1:18, мне очень нравится этот стих, прекрасный стих. Иоанна 1:18, здесь говорится, «Бога не видел никто никогда». И здесь подчеркивается опять, видите, «Единородный Сын, который был где? Сущий в недре Отчим, Он явил». Когда мы говорим о недре, что вы себе представляете, да? Недра — это близость, это очень близкие отношения. Тот, кто был в очень близких отношениях с Отцом, самые близкие отношения он имел. Он открыл Отца, и причем открыл в человеческой плоти. И в ней сокрылась божественная его природа, иначе мы погибли бы. Филипп однажды спросил Иисуса, «Покажи нам Отца». Обратите внимание, Иоанна 14 глава и стих 8-9. Иоанна 14:8-9. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус же сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не видел меня, Филипп? Не знаешь меня, вернее, Филипп? Видевший меня, видел кого? Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Отец такой, как Сын. Сын похож на Отца». Итак, Иисус сокрыл Свою божественную славу, и Он открыл нам Бога, не уничтожив нас. Для этого Он принял человеческую плоть, и Он мог таким образом явиться к грешникам. Есть вторая причина, почему Иисус должен был принять человеческую плоть. Для того, чтобы Он мог умереть за наши грехи. Зачем, вы спросите, Он должен был принять человеческую природу, чтобы умереть за наши грехи? Очень просто. 1 Тимофею 6:15-16. Мы читали уже раньше, давайте прочитаем еще раз. 1 Тимофею 6:15-16. «Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый и имеющий бессмертие, что имеет Бог бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Итак, что у Бога есть? У Него есть бессмертие. Может ли Бог умереть? Ну, это смешно было бы говорить так. Бог по природе своей бессмертный. То есть Он не может умереть. Зачем тогда Иисусу нужно было принять человеческую природу? Для того, чтобы в этой смертной человеческой природе Он мог умереть за наши грехи. Потому что если бы Он пришел просто как Бог, Он не мог бы умереть. Потому что Бог бессмертный. Бог не умирает. Вопрос остается. А Иисус на самом деле умер? Конечно же, умер. Евреям 2:9. Здесь говорится: «Но видим, что за преступление смерти увенчан славою и честью Иисус». Он претерпел смерть, видите, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, Иисус умер, да. Какая природа умерла, божественная или человеческая? Человеческая. Если бы Иисус не пришел как человек, мы все еще были бы в наших грехах. Иоанна, 19 глава. Здесь говорится так. Иоанна 19:30. «Когда Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив голову, предал что? Предал дух свой». Иисус на самом деле умер, конечно же, Он умер. Он умер за свои грехи или за наши грехи? Он умер за наши грехи. Он принял человеческую природу, смертную природу, чтобы Он мог умереть, потому что божественная Его природа не может умереть. Эллен Уайт в книге «Избранные вести», 1-й том, страница 301, говорит очень интересные вещи. Она здесь цитирует Христа: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Тот, кто сказал: „Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее“, и сшел из могилы к жизни, сущий в Нем самом». То есть, когда Иисус вышел из могилы, Он имел жизнь, которая была в Нем самом. «Человеческое умерло», — продолжает она, — «божественное же не умирает. В своей божественности Христос обладал силой разорвать узы смерти. Он провозглашает, что имеет в себе жизнь, дабы оживлять, кого хочет». Итак, Иисус принял на Себя смертную человеческую природу, чтобы умереть за наши грехи. По этой причине дьявол пытался уничтожить Христа. И он не хотел, по сути, чтобы Иисус пошел на крест, но он хотел иначе Его погубить. Приведу вам пример, почему я так говорю. Помните, когда Он искушал Его, Он говорит: «Я отдам тебе все эти царства, не иди на крест». Или Петр сказал, когда Иисус сказал ему: «Я пойду в Иерусалим, и я пострадаю там, и воскресну». Петр говорит: «Да не будет этого с тобой, Господи». А Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана». То есть Он обращался не к Петру, а к сатане. То есть сатана пытался отвлечь Иисуса от креста. Эллины пришли к Иисусу, и они говорят: «Мы хотим, чтобы ты проповедовал нам Евангелие, хотим слышать Евангелие». Он говорит: «Не время сейчас проповедовать в Греции, сейчас время пришло умереть». Иуда не хотел также, чтобы Иисус умирал, но дьявол использовал Иуду с тем, чтобы искусить Христа, чтобы, когда его будут арестовывать, он вырвался, и он стал земным царем. Иуда в конце концов повесился. Даже когда Иисус был на Голгофском кресте, там были люди у подножия креста, которые говорили: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». А разве дьявол не хотел убить Иисуса? Конечно, он хочет убить его. Но Иисус не хотел, чтобы Иисус сам отдал свою жизнь добровольно. Иисус пытался убить Иисуса много раз на протяжении его жизни на земле. Но убить — это не стать жертвой, потому что Иисус стал добровольной жертвой, Он сам себя отдал людям. Для дьявола недостаточно было его просто убить, понимаете? Поэтому Иисусу нужно было стать человеком, чтобы Он мог умереть за наши грехи. И, кстати говоря, Его смерть одна за всех. Иисус не умирает постоянно, как учат в одной церкви сегодня, что вы повторяете жертву Иисуса Христа снова и снова, снова и снова. Нет. Когда Иисус умер на кресте, Он умер один раз и за всех. Больше никаких жертв Христа не надо. И она неповторимая и полная, эта жертва. В послании к Евреям 7:27 говорится, здесь говорится о Христе, и здесь говорится так, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Но он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. То есть, Иисус сам отдал свою жизнь, чтобы взять ее себе. Давайте к третьей причине перейдем. Почему Иисус стал человеком? Он стал человеком, чтобы мы могли понимать, что Он сострадает нам или сочувствует нам, что Он понимает нас. Евреям 5 глава и стих 1 и 2. Евреям 5 глава, первые два стиха. Здесь принцип открывается. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый, из кого избираемый из человеков, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Второй стих. «Могущий что делать? Могущий снисходить или иметь сострадание к невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен чем? Немощью или слабостью». Иисус на самом деле понимает нас. Может ли Он сочувствовать нам? Можем ли мы быть уверены, что Он знает, как это быть человеком? Конечно же. Евреям 2 глава, стих 11, а затем мы прочитаем 14 и 17 стихи. 2:11 сначала. «Ибо и освящающие, и освящаемые», то есть это Иисус и мы, «все от единого», то есть мы все люди. И далее сказано, «поэтому Он не стыдится называть их братьями». Иисус не стыдится называть нас братьями, потому что мы все люди, мы все от одного произошли, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то есть это мы, то и Он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Стих 17. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям». Почему во всем? Объясняется, чтобы быть каким? Милостивым. И каким еще? Верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. То есть Иисус должен был стать человеком, чтобы Он был милостивым и верным, и мог представлять нас как тот, кто понимает нашу ситуацию или наши обстоятельства. Несколько лет назад, возможно, вы помните это, вот эти образы появились на телеэкранах. Люди умирали в Эфиопии от голода. Кости, покрытые кожей. Люди, покрытые мухами. Помните это? Просто ужасное зрелище было. Я так сожалел, что они так страдали. Но понимал ли я, что они переживали? Нет. Да, умом своим я мог понять, что это ужасно. И я мог сострадать им, сочувствовать им до какой-то степени. Но я не понимал до конца всего, потому что я не был на их месте. Иисус мог бы остаться на небе, Он мог бы видеть страдания, печали и скорбь на земле, и Он мог бы сказать, «Ой, ужасно, ужасно, что они переживают». Он мог бы сказать Отцу, «Это так печально». Но понимал ли бы Он что мы переживаем, не понимал бы. И поэтому Иисус сказал: «Я сойду туда, я стану как один из них, и я буду жить их жизнью, я разделю их печали, страдания, скорби, чтобы они знали, что когда я представляю их на небе, я понимаю их, чтобы они понимали, что я сострадаю, сочувствую им». Очень печально, что церковь, и я скажу, что это римо-католическая церковь, они отдали эту работу Марии и святым. Хотя они говорят, что Иисус является Богом и человеком, но для них Иисус не такой человек, как мы. У Него другая человеческая природа, они учат. И поэтому Иисус на самом деле не понимает нас. Поэтому нам нужна Мария, нам нужны святые, которые жили как мы, чтобы они представляли нас пред Богом. То есть вот это практика римо-католической теологии. Но Библия говорит, что Он был одним из нас, Он полностью понимает нас, Он полностью сострадает нам, потому что Он на 100% был человеком. Хорошо, послушайте. Иисус является верховным священником. Вы знаете, что значит понтифик? Пон и фасио — это строитель мостов означает. То есть он верховный понтифик, то есть он верховный строитель мостов между небом и землей. Он та лестница, которая соединяет небо и землю, потому что он Бог и человек. Какой человек когда-либо мог быть таким строителем мостов, когда он был просто человеком, а не Богом? 1 Тимофею, 2 глава и стих 5. У нас только есть один посредник. Есть только один посредник, и это человек Иисус Христос. Обратите внимание, Иоанна 14:6. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только как? Через Меня. Не через Марию, не через святых, а через Иисуса, потому что Он один из нас, Он понимает нас, Он сочувствует нам, Он сострадает нам, Он знает нашу ситуацию. Нам не нужны другие люди, которые более человечные, чем Иисус. Нет, Иисус нас понимает». Обратите внимание, послание к Евреям 7:25-26. «Для того, чтобы священник мог представлять нас, он должен быть не только человеком, но совершенным человеком, и он должен быть Богом также. И поэтому все земные священники не подходят под это описание. Никто из них не имел совершенную человеческую природу, и никто не был Богом». Евреям 7:25-26. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу». Через кого? Через Марию? Через святых? Через Иисуса, через Него сказано. «Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Почему Иисус может ходатайствовать перед Отцом за нас? Потому что Он не только человек, но Он совершенный человек. И поэтому все остальные земные священники не подходят под это описание. 26 стих. «Таков и должен быть у вас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Для того, чтобы Иисус представлял нас, был нашим представителем, Он должен был быть Богом и совершенным безгрешным человеком. Все земные священники не соответствуют этому описанию. Они не могут представлять нас перед Богом. Иисус как Бог представляет нас перед Богом. Иисус как человек представляет Бога нам. То есть Иисус является главным строителем мостов. То есть Он объединяет небо и землю, и никакой другой священник не может это делать. 1 Иоанна 2:1. Также здесь подчеркивается, что Иисус является нашим представителем, потому что Он праведный. 1 Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем кого? Мы имеем ходатая или адвоката». То есть это адвокат, так? Ходатай — это адвокат. «Пред Отцом Иисуса Христа, праведника». А может неправедный священник представлять нас перед Богом? Бог скажет: «Нет, ты грешник, ты не можешь являться пред лицом Мое». То есть священник должен быть каким? Праведным. И когда мы приходим к Иисусу, мы будем говорить на следующих темах об этом. Когда я прихожу в покаянии, исповедую грехи, я говорю: «Иисус, покрой меня своей праведностью, совершенной праведностью». И когда Он это делает, Бог уже не видит во мне грешника, Он видит во мне праведника. Четвертая причина, почему Иисус должен был стать человеком. Видите, важно ли воплощение Христа? Конечно же. Он должен был прожить в стане, прежде чем умер во дворе. Четвертая причина. Иисус стал человеком, чтобы Он мог быть искушаемым и искушаемым помочь. Вы знаете, что Бог не может быть искушаемым. Иакова, 1 глава и стих 13. Здесь говорится так. «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Может ли быть Бог искушаем? Нет. Что было бы, если бы Иисус пришел в божественной природе? Дьявол мог бы Его искушать? Послушайте, если бы Иисус пришел сюда как Бог, и дьявол попытался обольстить Его, то Иисус бы Его раскусил сразу же, потому что Его всеведение не позволило бы Ему обманываться. Вот почему Он должен был прийти как человек, чтобы быть искушаемым как человек, как мы искушаемы, и тем не менее победить. Иисус, если бы Он одержал хоть одну победу над дьяволом, используя свою божественную силу, сатана бы сказал: «Так нечестно, ты ожидаешь, что люди одержат победу над искушением, но ты же сам не можешь его победить, ты только в божественной природе можешь, а люди не имеют божественной природы». И поэтому он не использовал свое всеведение или всесильную силу свою. Он не использовал ничего, что недоступно нам. Евреям 4 глава, с 14 по 16 стихи. Здесь ясно говорится о том, что Иисус стал человеком, чтобы быть искушаемым. Итак, 4 глава, 15 и 16 стихи. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, как Адам, подобно, сказано, подобно нам, он искушен в чем? Во всем, кроме греха. То есть он не согрешил. Вы когда-то видели волны, и маленькие такие волны. Знаете, мы колеблемся очень сильно. Мне нравится Тихий океан, я люблю бывать там. Просто прийти и постоять, и посмотреть на эти волны, как они бьются о волнорезы. И эти волны отступают, а волнорезы стоят. Вот таким был Иисус. А мы, знаете, как вот те небольшие волны, которые очень слабые, которые падают перед грехом. Но сказано об Иисусе, что Он во всем искушен подобно нам, но Он не согрешил. Он не согрешил, некоторые люди говорят. А как же он нас понимает, ведь мы грешим? Приведу вам иллюстрацию. Если бы вы тонули в песках, то вы хотели бы, чтобы кто-то стоял на твердой почве и бросил вам веревку, чтобы вытащить вас, или чтобы он был тоже в зыбучих песках и бросил вам веревку? Вы бы умерли вместе с ним. Если бы Иисус согрешил, то он бы был в зыбучих песках с нами. Но слава Богу, что Иисус столкнулся с искушениями, еще даже большими искушениями, чем мы, но он не согрешил. Если бы он согрешил, он не мог бы быть нашим спасителем. Евреям 2 глава, стих 18. Евреям 2:18 сказано: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Иисус является первопроходцем, великим первопроходцем. Он прошел этим путем до нас. Он знает все уловки дьявола. И Он открывает нам эти уловки. Он говорит: «Будьте осторожны, здесь говорите так, столкнувшись с этим искушением, действуйте так». То есть Он был уже там, Он прошел этим путем для нас, чтобы когда мы будем искушаемыми, мы могли победить, как подобно тому, как Он победил. Пятая причина, почему Иисус должен был стать человеком и обитать с нами в нашем стане. Иисус стал человеком в подобии греховной плоти, говорит Библия, чтобы через силу Святого Духа Иисус мог развить совершенную жизнь, совершенно праведную жизнь, которую Он мог бы вменить нам и которую Он мог бы наделить нас. Это, наверное, интересные богословские слова, термины «вменить» и «наделить». Иисус прожил совершенную жизнь, ту, которую мы должны были прожить. Жизнь, которую требует закон. «Если вы в совершенстве не соблюдаете меня, — говорит закон, как бы, — вы должны умереть». То есть Иисус прожил за меня, чтобы когда я прихожу к Иисусу в покаянии, исповедую свои грехи, доверяю Его заслугам, Иисус свою совершенную жизнь кладет на мой счет, и Бог видит меня уже без греха. Должен ли был Иисус стать человеком, чтобы это сделать? Конечно же. Но Он пришел не только для того, чтобы вменить свою жизнь нам, но также, чтобы наделить своей праведностью нас, чтобы мы могли жить святой жизнью. Святой Дух, который помогал Ему в жизни, тот же самый Святой Дух готов менять наши жизни и делать нас подобными Иисусу Христу. Недостаточно для Иисуса только было жить за нас или для нас. Он хочет жить в нас. Первое — это вменяемая праведность. Второе называется наделяемой праведностью. Позвольте привести иллюстрацию, что я имею в виду. Некоторые критикуют меня за использование этой иллюстрации, но я все равно ее использую, мне кажется, она хорошая. Иисус побеждал искушение с помощью божественной природы? Нет. А Он сказал нам, что мы должны следовать Его примеру? Да. А дает ли Он нам силу, чтобы следовать Его примеру? Конечно же. Послушайте, предположим, что вот существовал бы Супермен. Ну, кто-то может сказать, это плохая иллюстрация. Послушайте, это хорошая. Предположим, что существует Супермен. И вот он появляется здесь, в центральном Эду. И он говорит: «Следуйте за мной!» И полетел. Полетел в воздух. Что бы вы сказали? Да-да, встретимся позже. Что бы я сказал ему? Я бы сказал, я же не могу летать. У тебя есть такая сила, которой у меня нет, так или нет? Поэтому позвольте задать вам вопрос. Мог бы Иисус призвать нас следовать Его примеру, если бы он пользовался силой, которая недоступна нам? Конечно же, нет. Библия постоянно говорит нам о том, что Иисус — наш пример, которому мы должны следовать, и Бог дает нам силу следовать Его примеру. Мы должны не просто копировать Его, нам нужно силу получить Духа Святого, и тогда мы сможем жить Его жизнью. 1 Иоанна, 2 глава, стих 6. «Тот, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». 1 Петра 2:21. Сказано, «Ибо к всему вы призваны, к тому вы призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Иоанна 10:27. «Овцы мои слышат голос мой, я знаю их, и они следуют за мною». Давайте теперь к шестой причине перейдем. Важна ли человеческая природа Христа? Конечно же. Это вопрос жизни и смерти. Итак, шестая причина. Иисус стал человеком, чтобы Он мог быть судьей, беспристрастным. Иоанна 5:22, а затем 27. Иоанна 5:22. Здесь говорится, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал кому? Сыну». Почему Отец отдал Сыну суд? Почему? «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Предстанем ли мы на великом Божьем суде пред Богом? Конечно же. 2 Коринфянам 5:10 сказано, что все нам должно явиться пред судилище Христово. Но вы знаете, какая добрая весть есть для тех людей, кто принял Христа, покаялся, исповедал свои грехи и силой Духа Святого одержал победу над ними. Судья является также нашим адвокатом. Вот добрая весть. Мне нравится это. Хотели бы вы, чтобы судья был на вашей стороне? Видите, Иисус прожил нашей жизнью земной. Иисус не только закроет уста сатане, он скажет, да, этот человек согрешил абсолютно, так и есть, запись о грехах есть, но она приняла, или он принял меня как Спасителя и Господа. Поэтому я говорю, невиновен, потому что судья также является адвокатом, и это добрая весть. Позвольте спросить вас, а мог ли бы Иисус быть судьей, если бы Он не был человеком? Он не мог понимать нас, не мог бы представлять нас состраданиями, сочувствием. Я боялся бы явиться на судилище Христово, когда меня представляет кто-то, кто не из людей. Почему только Христос может судить? На суде не будет никаких извинений. Кто-то может сказать, да, легко тебе сидеть на престоле и осуждать меня за все эти грехи, которые я сделал и в которых я не покаялся, но ты же не понимаешь, что значит переживать депрессию и скорбь, я вынужден был принимать наркотики. Иисус мог бы сказать, а ты на Голгофе был? А ты в Гефсимании был? Меня испытывали наркотиками тоже на кресте. И я сказал, нет. Поэтому, какие твои извинения? Только человек, который был на нашем месте, который был в нашей рубашке, он может понять нас. Итак, теперь седьмая причина. Я не думал, что мы дойдем до седьмой. Это самая длинная лекция у меня в этой серии проповедей. Но у меня еще есть 3 минуты, у меня еще есть. Итак, седьмая причина. Почему Иисус принял человеческую природу, чтобы Он мог прийти во второй раз? 1 Иоанна 14 глава с 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». Некоторые говорят, что Он пошел строить обители. Нет, Он говорит, есть уже много обителей. Иисус не является строителем там на небе. Вы понимаете, Он в 6 дней создал этот мир и почил в 7-й день. И поэтому Он сказал, что в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Он говорит, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Мы обычно думаем, что это значит, что Иисус пошел на небо, чтобы строить дома, чтобы садить деревья и чтобы готовить нам место. Но вы знаете, почему Иисус пошел на небо? Он вернулся на небо, чтобы совершать ходатайственное служение во святом. Это часть дела приготовления, чтобы мы жили на небе. Прожив на земле, умерев на земле, Он теперь... Все сделал все, чтобы я мог прийти и исповедать свои грехи, довериться Ему и сказать, «Господи, вмени мне Твою жизнь, прими меня в возлюбленном». Об этом мы будем и дальше говорить с вами. Некоторые говорят, что Иисус на кресте всем простил. Нет, ничьи грехи Он не простил на Голгофе. Кто-то может сказать, это ересь, пастор Бор. Я вам докажу из Писания, что это так. Грех прощается, когда вы приходите с верой к Иисусу. И затем у него еще одно служение есть. Он должен совершить суд, чтобы закрыть уста сатане. И поэтому теперь он ходатайствует на небе. Свою жизнь и свою смерть Он вменяет нам. Мы все предстанем пред судилище Христово. Он будет нашим адвокатом. И когда все будет готово, Он придет опять. И как сказано в Иоанна 14 главе стих 3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В то время Он решит проблему вины, силы греха, а также присутствия греха. Поэтому человеческая природа Христа для нас все, и мы можем благодарить Иисуса за то, что Он стал плотью от плоти, как мы.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.